Да, спасибо. Это, значит, теология все-таки о деле спасения, оно пока о христологии. Еще один раздел догматики христианской, да, о, появились маркеры, а то у меня вчера маркеров не было. Хорошо. Это ваши или
Не-не-не, это не местные.
Да, потому что у меня вчера их не было. Итак, учение церкви о лице Господа нашего Иисуса Христа, Христа Спасителя. Бог, да, как мы говорили, да, после грехопадения не оставил человека погибать, но предопределил спасти его от осуждения и совокупность тех действий, которые, да, Бог предпринял для спасения человека, называется домостроительством спасения. Да, греческое слово «экономия», дословно «искусство управления домом». Вот. И Бог избрал от вечности чрезвычайный путь спасения падшего человечества через своего единородного сына. Обетование об этом дано было родителям сразу после грехопадения, да, Бытие 3.
Там про пету, да, которую...
Да, семя жены.
Семя жены.
Главу змея, да, совершенно верно. И в течение многих веков Бог приготовлял людей к пришествию в мир Христа Спасителя. И затем, собственно, Единородный Сын Божий, воплотившийся от Святого Духа и Марии Девы, воспринял в единство своей ипостаси человеческое естество и, воплотившись, став подобным нам человеком, подобным во всем, кроме греха, Господь совершил дело искупления человеческого рода, осуждение на вечную смерть, и через это дал людям возможность быть чадами Божьими. Да, читаем начало Евангелия от Иоанна. Да.
Экономия, получается, это и есть как раз о спасении? Или...
Да. Экономия, дословный перевод домостроительства, да, это термин библейский, апостол Павла встречается. Это совокупность всех тех действий, которые Бог совершил ради спасения человека. И посланный в мир Святой Дух своей силой предлагает усвоить людям спасительные плоды искупления Святого Сына Божия. Для этого на земле основана церковь, которой дарованы все необходимые благодатные средства для освящения людей. В первую очередь это таинство. Ну а завершение тайны домостроительства нашего спасения последует во второе славное Христово пришествие после кончины мира и всеобщего воскресения мертвых. Это такая тема, которая как бы охватывает весь период человеческой истории. Итак, начнем с самого начала того, что принято называть предвечным советом Святой Троицы. Да, Священное Писание говорит, что перед творением человека у нас есть некое совещание, таинственное совещание божественных лиц. Да, и сотворим, и сказал человек, сотворим, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Вот, ну, соответственно, с кем Бог может, да, советоваться?
Сам собой.
Да. Единственное возможное толкование христианское, да, это совет лиц Святой Троицы. И вот это совещание божественных лиц со створением человека в православном богословии получило название предвечного совета Божия. Здесь надо понимать немножечко разное наполнение вот этого слова «совет». Да, у нас совет как совещание,
да.
Некое согласование воль, в то время как в Боге воля едина, божественная. Да, поэтому здесь совет – это как волеизъявление. Да, в чем суть этого совета и почему именно человек от Бога почтен таким божественным вниманием? Да, не перед творением какого другого, скажем так, существа живого Бог не советовалась. Проводит подобный совет. Да, это связано с тем, что человек создан свободным существом, и человек, в частности, способен злоупотребить своей свободой, да, повернуться спиной, образом говоря, к своему создателю, что он и сделает. И Бог предвидел такую возможность, да, что человек недолжным образом этой своей свободой воспользуется, согрешит, а согрешил, будет нуждаться в искуплении. И поэтому Бог определил спасти человека и предоставил к этому необходимые средства. В первую очередь это воплощение Сына Божия и его искупительная жертва. Да, решение об искуплении было предвечно. Да, апостол Павел называет это решение тайной, говоря о том, что она от вечных времен, об этом от вечных времен было умолчено, или же это тайна, сокрывшаяся от вечности в Боге, да, в послании к Ефесянам. Еще в послании, кстати, еще в послании к Ефесянам есть такие слова, что Бог избрал нас в нем, то есть во Христе, прежде создания мира. Ну, а сам Христос в Священном Писании именуется Агнцем, предназначенным в жертву от создания мира. Да, мы встречаем это в первом послании Петра и в Откровении на Богослово, это тоже скажем, да, Агнца присутствует. Тайна божественного вот этого домостроительства по всей полноте для человеческого сознания недоступна. Слово Божие открывает его лишь настолько, насколько, скажем так, это необходимо и спасительно для нас. Да, нам неведомо, в частности, почему Бог избрал именно такое средство, а не какое-то иное. Хотя, если исходить из того, что Бог всемогущий, он мог бы изыскать и иные способы спасти людей от осуждения. Вот апостол Павел в послании к Ефесянам говорит об искуплении как о тайне воли Божией. Да. Участие всех лиц Святой Троицы в спасении человеческого рода определяется следующим образом. Благоволительное определение в Совете Божьем спасти людей через своего единородного Сына, принадлежит Богу Отцу. Мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, да, в беседе с Никодимом. Так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын совершил наше спасение через воплощение искупительной жертвы, и Господь в своей земной жизни неоднократно говорил о том, что Он пришел в этот мир для того, чтобы исполнить волю Отца. Да, моя воля есть, это моя пища есть творить волю пославшего меня Отца и совершить дело Его. Дела, которые Отец дал мне совершить, те самые дела мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, ну и неоднократно об этом Господь сам в Евангелии говорит. Святой Дух усвояет искупленным грешникам искупительные плоды жертвы Христовой и своим содействием совершает в сердцах человеческих дело спасения. Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал спасение, пишет апостол Павел, второй послание Фессалоникийцам. Вот. И везде в Священном Писании, где говорится о благодатном освящении человека, везде предполагается действие Святого Духа. Ну, в частности, в той же беседе с Никодимом, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Вот. Дальше, собственно, что касается состава сказать, природы, что ли, да, совокупности природ в Иисусе Христе. Да, мы исповедуем, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, вместе с тем есть истинный человек. Да, или еще есть такой замечательный термин, введенный Оригеном, да, Бога-человек. И если относительно, скажем так, того, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог, тут как бы в принципе вопросов нет, то вот что касается истинного человечества во Христе, а также соотношение, да, вот этих двух природ Божественного человечества во Христе, тут уже есть ряд, так сказать, споров в истории Церкви, да, в истории Вселенских соборов.
Монофизиты,
монофилиты, несториане, и очень-очень много всего. До этого докеты, которые говорили о призрачном воплощении, да. И наш с вами символ веры, да, называется на Боже воплотившимся и вочеловечившимся. Да. Человеческая природа Иисуса Христа, да, что Мессия будет человеком, да, она подчеркивается уже в Ветхом Завете, да, о грядущем Мессии. Говорится, что он потомок Авраама, семя Авраама, дальше семя Исаака, семя Иакова. Да, в книге пророка Иеремии Мессии назван потомком Давида, ну и, собственно, в дальнейшем и в жизни, да, Господа называли, при жизни Господа называли сыном, то есть потомком Давида. В начале Евангелия от Матфея, и, ну, не совсем в начале, но тоже в третьей главе, да, Евангелия от Луки, после описания события крещения, перед выходом на общественное служение Господа, приводится родословный Иисус Христа, где указаны его предки по плоти, ну и сам Господь неоднократно в Евангелии себя называет человеком или сыном человеческим. «Ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину», или «сын человеческий, не имеет где главу подклонить». Да, то есть...
Можно спросить? Да. Вот о мессианстве Христа, вот когда о нем говорится в этом завете, она предполагала, что он будет Богом, как бы, или просто предполагалось, что это некий человек, на которого мессия возложена?
Ну, здесь вопрос, опять-таки, в войне интерпретаций между...
Ну, напрямую не сказано, да, что это
будет? Да. Другой
вопрос. В виде, да, будет?
Ну, как сказать, вот, например, именование Эммануил, да, сидим в очереди привет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, с нами Бог. Да. Это указание напрямую Бога воплощения или нет? Вопрос, как, скажем так, интерпретировать, да, это другое дело, что, скажем так, если Мессию рассматривать как таком, скажем так, иудейском восприятии как некого земного правителя, да, то в принципе
ждали человека.
Да, но тем более, да, учитывая строгий монотеизм иудейской религии, да, это очень сложно было принять, да, евреям, о том, что Мессия будет еще и Богом. Вот. Значит, что касается человеческой природы Спасителя, то Священное Писание не двусмысленно указывает на реальность этой природы, как телесной, так и духовной, и на его единое сущее нам по человечеству. Да? О теле Спасителя в Священном Писании говорится многократно. Да? Женщина, которая помазала тело Спасителя миром перед погребением. Там, Господь вознес наши грехи на теле своем, апостол Петр пишет, Иосиф Аримафейский простил у Пилата тело Иисусова. Да, тело Спасителя было обрезано на восьмой день, оно имело нужду в пище, питье, подвергалось усталости, требовало сна, было способно к болезненным ощущениям и, наконец, вкусило смерть. Вот. А что касается души, ну тут слова «душа» и «дух» в Новом Завете по отношению к человечеству Христа употребляются как взаимозаменяемые. Да, душа усвояется Христу со всеми ее силами и проявлениями, например, в Гефсиманской молитве, да, в Гефсиманском молении он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Да. Момент смерти Спасителя у апостола Евангелиста Матфея отмечен, да, что Иисус опять, возопив громким голосом, испустил дух. Усвояются ему и силы души, ум, воля, различные проявления душевной жизни, такие как эмоции, да, радость, возмущение, любовь, ревность о славе Божией, гнев, да, также скорбь при мысли о страданиях и смерти. Вот. Что касается заблуждений относительно человечества Христова, то уже в конце первого столетия стали появляться ереси, связанные с отрицанием или специфическим пониманием человеческой природы Христа. Уже в новозаветных книгах, особенно в посланиях соборных апостолов Евангелиста и Богослова, можно видеть вот эту полемику. Ну, а после апостолов, собственно, ученик Иоанна Богослова, священномученик Игнатий Богоносец, он в своих уже посланиях очень ярко полемизирует с докетами. Да, докетизм, суть этого учения, да, состояла в отрицании полноты и истинности человеческой природы Христа. Да, откуда взялся докетизм? Докетизм взялся из, скажем так, античного мышления эллинистического, да, который строился на дуалистическом представлении о мире. Резкое противопоставление, да, материи и духа, мира и божества. И, соответственно, для вот такого мышления очень трудно, если в принципе возможно, было бы да, принять, что Бог воплотился, стал человеком, мог пострадать и умереть. Да, невозможно соединить противоположности. И поэтому у многих образованных язычников, которые принимали христианство, возникало такое вот желание привести евангельское благовестие в соответствие со своими философскими представлениями. Да, собственно, любое еретическое учение начиналось с того, чтобы как-то попытаться объяснить, да, рационально объяснить какую-то тайну, да, божественной жизни. Ну и вот докетизм, он как бы одним из первых появился. Да. Первоначально докетизм был достаточно, скажем так, крайней формы, да, это было учение о призрачности человечества Христа, якобы никакого человеческого, никакой человеческой природы в действительности у Христа не было, а все, что относится в Евангелии к его человечеству, это некоторая иллюзия, аллегория, да, которую божество вызывало в сознании тех, кто с ним соприкасался. Вот. В частности, согласно блаженному Феодориту, подобных взглядов придерживался в упоминаемых книге «Деяний» Симон Волк. Да. Вот. Затем уже где-то во втором веке появляется вторая разновидность докетизма, уже не такая радикальная, когда, значит, например, Маркион, да, был такой гностик, он уже не считал, что тело Христово было некой иллюзией, что это не, оно не было призрачным, да, но при этом Маркион полностью отрицал его единосущим нашим телам, утверждая, что человечество Христа было особой природы, то есть он обладал телесностью, но при этом тело у него было другое. небесное или космическое, более тонкое совершенно, чем наши человеческие тела. Вот. И, соответственно, Маркион и Василит, они учили, что Христос, воплотившись через Деву Марию, прошел через нее, как через некий такой канал, да, ничего не позаимствовав от ее человечества. Ну и в более позднее время, так сказать, эту идею использовали манихеи. Ну, а в протестантизме было такое движение, не знаю, с Игорем Геннадьевичем рассматривали или еще нет, квакеры.
Нет, пока еще.
Начали. Это англичане, да,
по-моему? Да, это англичане, квакеры. Да, вот, да, да. Квакеры, они что-то о чем-то подобном.
А смысл тогда вот этого всего прохождения?
Ну, если... нужно было воплотиться, да, но при этом окончательно...
Просто бы взял и воплотился.
Соединение с нашей человеческой природой, единосущность нашей человеческой природы, его нет. Но очень хорошо на эту тему Стиль Афанасий Великий парировал. Он, правда, парировал уже с Аполлинарием. Да, у Аполлинария Ладикийского была другая ситуация. Он пытался куда-то засунуть божество, да, вот человечество Христа. Понятно, что он его реальное тело, реальная душа, а вот дух, как учил Аполлинарий Ладикийский, он был
за... Ну, по-моему, ум.
Да, ум. Он был за... Как бы сказать, замещен божеством, да, Афанасий Великий, полемизируя с Аполлинарием Ладикийским, он говорил, что не воспринято, то не исцелено. Ну, собственно, с Маркионом и Василием точно так же. Да? Если Христос воспринял какую-то другую природу, отличную от нас, значит, наше искупление не совершено. Да. Основной аргумент из Священного Писания, которые приводили докеты в подтверждение истинности своего учения, были слова апостола Павла из 8 главы послания к римлянам. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех». Вы с отцом Аром еще послание к римлянам не разбирали?
Только начали.
Мы начали.
Ну вот, это начало 8 главы,
3 стих. Мы еще не дошли до 8.
И вот как считали докеты, слова, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, говорят о том, что Христос имел лишь подобие плоти человеческой, в действительности, да, либо совсем не имел плоти, либо имел некую особенную небесную плоть, отличную от плоти человеческой. Ну и в противовес докетам отцы церкви предложили иное толкование этих слов апостолов, в частности, Стит Лиан Златоуст говорит, что из слов «Бог послал Сына в подобие плоти» не следует заключать, что плоть Христова была не та же, что у нас. Слово «подобие» прибавлено потому, что человеческая плоть названа плотью греха, а Христос имел не греховную плоть, хотя и по природе одинаковую с нами. Учитель Кирилла Александрийского, тоже вот этот отрывок из послания к римлянам, подобным образом изъясняется. Тело Христова нельзя было бы назвать плотью греха ни в коем случае, но скорее подобием плоти греха, то есть телом, похожим на наше, но не ведущим недуга плоской нечистоты. Ибо божественный этот храм был свят от утробы матери. То есть он имел абсолютно такую же плоть, как наша, да, но при этом не причастную греху. Да, то есть по толкованию святых отцов, вот это слово «в подобие», оно не относится к плоти, да, оно относится к слову «греховное».
А как же быть с чувствами? Ну, гнев, например.
Ну, гнев рознь.
Ну, это же как бы, ну, грех, не знаю, как объяснить.
Ну, гнев – это проявление воли. Есть выражение «праведный гнев», да? Mm-hmm. И всякий гнев есть, скажем так…
Греховный.
Греховный, да. Да, при этом плоть Спасителя по виду не отличалась от нашей греховной плоти, то есть Господь добровольно принял на себя последствия человеческой падшести, но, собственно, от греха он был свободен. Это что касается такого докетизма первых веков. Да. Дальше как раз мы переходим к Аполлинарию Лаодикийскому, и здесь уже такой так называемый формальный докетизм, он не отрицает уже восприятие Христом человеческой природы, он отрицает полноту воспринятой Христом человеческой природы. То есть не вся человеческая природа воспринята Христом. И здесь вот как раз Аполлинарий Ладикийский, да, одним из первых пытался объяснить тайну соединения двух природ божественного человеческого в едином лице Христа. Вот. И Аполлинарий, опять-таки, исходя из предпосылок греческой философии, говорил о том, что Бог не мог воспринять человеческую природу во всей полноте, поскольку два совершенных, самодвижных, ну, как мы сейчас сказали, свободных начала, две свободные природы не могут соединиться воедино. Ну, и он исходил из антропологической системы Платона, где человек состоит из тела, души и ума. Аполлинарий пришел к выводу, что во Христе было лишь человеческое тело сома и человеческая неразумная душа психи, которая это тело оживляла, а ум, который есть источник самоопределения человека, да, его во Христе не было, его заместил божественный логос. Да. И тут можно, так сказать, с точки зрения Аполлинария, говорить лишь о воплощении слова, а не о человечении, да, поскольку Христос, получается, не является истинным, совершенным, полным человеком. Ну и учение Аполлинария было это 4 век. И оно было в штыки воспринято святоотеческой традицией, святыми отцами. Многие отцы церкви, типа Григорий Богослов, Григорий Ниский, они очень активно против Аполлинария выступали и доказывали, что цель вочеловечения Бога заключается в воссоединении человека с Богом и в исцелении всего общего человеческого Христа, пораженного грехом. Здесь как раз эта вот замечательная формула святителя Афанасия Великого, что не воспринято, то не исцелено. Да. Что касается человеческой природы Иисуса Христа, да, все-таки есть отличия от нашей с вами природы. Да, какие же эти отличия? Во-первых, Господь Иисус Христос по человечеству своему родился сверхъестественным образом. Да, со времен Адама все люди были подвержены власти первородного греха, и первородный грех как порча человеческой природы, проявляющийся в удовопреклонности человека каждому, он наследуется каждым человеком от своих родителей. Да, то, о чем говорил царь Давид в 50-м псалме, да, беззаконие зачато в грехах родила меня мать моя, да, мы с вами говорили уже об этом. Вот. А Бог, который есть свет и нет в нем никакой тьмы, да, поэтому божественная жизнь и грех – вещи взаимоисключающие. Ничто греховное Бог не может сделать содержанием своей божественной жизни. Ни с чем греховным Бог не может вступить в общение и соединиться. Поэтому Христос не мог родиться естественным образом. Вот. И в Священном Писании Ветхого Завета неоднократно указывалось на то, что рождение Христа, Мессии, произойдет каким-то особенным, сверхъестественным образом. Да, опять-таки, Бытие 3.15. «Вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и семенем ее». Очень странное словосочетание «семя жены», в котором святые отцы церкви как раз видят указание на особый таинственный образ рождения Бога человека. Ну и пророк Исаия, да, знаменитая его цитата Исаия 7.14, да, сидела в очреве примет, и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Вот. И в Евангелии об исполнении этого пророчества рассказывается у Матфея и у Луки. Да. Дух Святой найдет на тебя, силы Вышнего осенит тебя. Да. Преподобный Андамаскин в своем точном сложении православной веры так это описывает. Тогда осенил ее, Деву Марию, как бы божественное семя, Сын Божий, постасная премудрость и сила Всевышнего Бога, единосущный Отцу, и из непорочных и чистейших ее кровей образовал себе начаток нашего состава, плоть, оживленную душою, мыслящую, разумную, не через оплодотворение семени, но творчески через Святого Духа. Да, Сын Божий через Святого Духа сверхъестественным способом, бессеменно, мгновенно образовал своей божественной творческой силой в чреве Марии человеческое естество Господа. Это первое отличие Христа от нас по своей человеческой природе. И второе отличие, которое является следствием первого. Так, прощение, везде не сейчас название. Алло. Нет, спасибо, не интересует.
Секта.
То покупки квартиры, то там возьмите кредит, то для вас подготовлена эта карта.
Да, покупаю пятикомнатную. Я тоже поставила название. Где-то вы
заставили. Это четвертый раз за день. Я не знаю, кто-то где-то мой телефон слил, что ли. Вот. Итак, следствие вот этого сверхъестественного рождения, это второе отличие, да, Господь Иисус Христос есть человек безгрешный. Да, человечество Спасителя получило свое бытие в ипостаси Бога Слова, которое сообщило ему способ существования, и с момента воплощения человечество Христово находилось в неразрывном единстве с его божеством. Вот. То есть, как бы, наследственная греховность, которая транслируется через, да, плоское совокупление, оно для него не имело места, да, и некоторые отцы так и объясняли безгрешность Спасителя, поскольку зачатие его невероятным образом было бессемным, а рождение сверхъестественным образом было нетленным, оно очистило природу от закона греха, не допустив, чтобы воплощение его нас ради пришествовало плоское наслаждение. Вот. И поэтому Спасителю была свойственна свобода от первородного греха и совершенная личная безгрешность. За всю свою земную жизнь Господь не совершил ни одного греховного действия и был свободен от всякой скрытой греховности. Ну и из Священного Писания видно, что сам Господь Иисус Христос вот эту свою личную безгрешность сознавал. Например, да, однажды он спрашивает иудеев, кто из вас обличит меня в неправде. Да, перед своими крестными страданиями Господь говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, да, ничего сродного себе, ничего нечистого, на что мог бы распространить свою власть.
Почему говорят князь мира сего про дьявола все это?
Ну, потому что после грехопадения, да, дьявол через грехопадение обрел власть над этим миром. И эта власть продолжалась, собственно, до воскресения Христова. Mm-hmm. Да, после воскресения Христова уже, да, эта власть очень сильно ограничена. То, что, да, в Апокалипсисе мы читали, сатана связан на 1000 лет. Да. То, что в третьем искушении, да, дьявол показал ему царство мира, вот я имею над этим власть, могу тебе дать, если ты поклонишься мне. Господь избрал другой способ, да, через крестные страдания, смерть, воскресение, и уже после воскресения говорит ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле. Понятно, что по божеству у него эта власть была и до крестных страданий, смерти и воскресения, а уже он ее получил и по человечеству. Призывая всех к покаянию, Иисус Христос сам никогда не чувствовал нужды в покаянии. Да, ему не было свойственно чувство личной виновности. Ну и Священное Писание Ветхого и Нового Завета тоже неоднократно говорит о безгрешности Спасителя, о личной безгрешности Спасителя. У пророка Исаии в 53 главе, да, о Мессии говорится, он не сделал греха и не было лжи в устах его. Тоже утверждается и в Новом Завете. Да, он не сделал никакого греха, 1 Петра, в нем нет греха, 1 Иоанна. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех. Второе послание к Коринфянам.
А можно спросить, значит, да. Получается, он никогда не испытывал раскаяния, да, муки совести. У него, значит, получается, совести как таковой не было, да, потому что он, ну, в хорошем смысле этого слова, потому что он был без греха, он никогда не грешил и ни в чем.
Наверняка была, просто у него не было повода себя проявить, скажем так, да.
То есть он не раскаивался никогда, да, потому что не в чем было.
Про Христа.
Да. Вот. Из того факта, что Господь был свободен от первородного греха как такового и не имел личных грехов, не следует, что он был полностью свободен от последствий первородного греха. Да, Господь Иисус Христос воспринял природу Адама не в ее первозданном состоянии, а ту человеческую природу, хотя и безгрешную, но уже подверженную так называемым неукоризненным страстям. Да, то есть различным страдательным состоянием, да, он испытывал голод, жажду, усталость, подвергся страданиям и смерти, да, все эти состояния сами по себе греховными не являются, но вошли в жизнь человека через грехопадение прародителей, да, скажем так, формально Господь мог воспринять природу человеческую изначальную, да, в ее первозданном состоянии, но он воспринял именно человеческую природу в таком состоянии, для того, чтобы, разделив с человеком последствия его падшести, исцелить наше естество и условия нашего падшего бытия, сделать условиями нашего спасения. Вот. При этом, да, действие вот этих так называемых безукоризненных страстей во Христе и в людях нельзя признать тождественным. Да, в человеке эти безукоризненные страсти носят наказание за грех, тогда как Христом они были восприняты добровольно по освобождению. В нас эти страсти часто являются почвой для развития страстей греховных, вот. А во Христе тленность существа не имела следствием тления, то есть искажения произволения. И в падшем человеке безукоризненные страсти действуют принудительно. Да? Хотим мы или нет, но мы болеем, мы хотим спать, мы хотим кушать. Да? А во Христе они не действовали вопреки его свободе. Да? Они действовали в соответствии с законами человеческой природы, которому Господь свободно подчинил себя в воплощении. Вот. Здесь еще нужно сказать о такой штуке, как автардокетизм. Я не знаю, в прошлом году отец Леонид, наверное, вам в курсе истории церкви говорил, да? Ну, с вопросом о том, автардокетизм, значит, вопрос в том,
что это такое?
Что, вот, в чем заключается тленность тела Христова, да? Да, вопрос о подверженности человечества Христа последствиям первородного греха, и вот это вот ересь 6 века. Да, в богословском контексте слово «тление», «тленность» имеет два значения. Да, с одной стороны, под тлением понимают распадение целого на части, на составные элементы. В таком случае для обозначения чаще используется слово «истление», «диафора». Вот. И в этом смысле тело Христово было нетленно, в том числе и после смерти. Да, здесь важно понимать, что автардокетизм, он зародился в момент полемики православных монофизитов, И в этом смысле как бы мнения православных монофизитов не расходились между собой. А другое значение термина тления – это подверженность страдательным состояниям. И здесь как раз и возникла богословская дискуссия. Да, было ли подвержено тело Христа и его человеческая природа в целом реально тем страданиям, тем страдательным состоянием, которым подвергается каждый из нас. То есть испытывал ли действительно Христос голод, жажду, усталость, вот эти все состояния. Вот. И, соответственно, в 20-е годы VI века два видных монофизитских богослова, Север Антиохийский и Юлиан Галикарнасский, на эту тему спорили, и как раз Юлиан Галикарнасский и его сторонники были прозваны автардокеты. Автартос – нетленный. Да, то есть нетленные докеты. Да, по мнению оппонентов, они своим учением о нетленности Христа возродили древний докетизм. Своих противников сторонники Юлиана Галикарнасского назвали тартолатрами, то есть тем, кто служит и поклоняется тленному. Да? В общем, взаимно все очень, как это называется, богословские споры.
Уважали друг друга.
Да. Да, Север Антиохийский считал, что Христос был по своему человечеству подвержен последствиям греха, безгрешным страстям, и в данном вопросе он занимал позицию, близкую к православной. Да. Православные и умеренные монофизиты, северяне, считали, что Христос по своему человечеству с момента воплощения безусловно был подвержен страдательным состояниям. Да. То есть он действительно испытывал голод, жажду, необходимость в отдыхе, во сне и так далее. Вот. А Юлиан Галикарнасский полагал, что человечество Христа было нетленно, то есть совершенно не было причастно последствиям греха Адама. Ну, противники, вот Север Антиохийский, он указывал, что развивая мысль Юлиана Галикарнасского, можно прийти к тому, что раз Христос не испытывал чувство голода, жажды, усталости, значит, он не испытал и крестных страданий, и смерти.
Ну, как же?
Ну, вот так. Это же, опять-таки, страдательное состояние, как он не мог испытывать боли, получается, понимаете, да? Но это Север Антиохийский, он как бы доводил позицию Юлиана Галикарнасского до абсурда. Сам Юлиан, конечно же, ни в коем случае не говорил, что страдания Спасителя были иллюзорны. Однако, признавая реальность страстей Христовых, он отрицал их естественный характер. Да, по православному учению Христос испытывал страдательное состояние естественным образом. Да. Например, постившись 40 дней в пустыне, он в соответствии с законами человеческой природы испытал голод. Пройдя длинное расстояние по жаре, почувствовал усталость и жажду. Помните эту историю с самарянкой, да, дай мне пить. Вот. Юлиан же полагал, что для того, чтобы Господь мог по человечеству испытать эти состояния, необходимо было не только согласие его воли, но и особое воздействие на человечество со стороны его божества.
Можно вопрос, а как же вот он тогда по воде ходил, если ему все человеческое присуще? Так же, получается, присуще ему и притяжение, он по воде ходил как-то.
Присуще притяжение, но по своему божеству, понимаете, он как творец этого мира может на определенное время при необходимости изменить законы этого мира. Да? То есть для нас это выглядит как чудо, как нарушение, для него как... Для установителя это не нарушение. Да?
То есть здесь уже действует божественное, да, а не человеческое.
Да, безусловно. Вот, Юлиан Галикарнасский, в частности, говорил, что Христос при сколь угодно долгом посте не должен был испытывать ни голода, ни иных неприятных ощущений. Но лишь для того, чтобы уподобиться нам, он после поста заставлял себя испытывать голод. Когда его пригвождали ко кресту, он естественным образом не чувствовал боли, но принуждал свое человечество испытывать совершенно неестественное для него страдательное состояние. Вот. Это вот учение автордокетов. Оно было отвергнуто как православными, так и большинством монофизитов. То есть это такая совершенно крайняя позиция, которую не разделяют ни православные, ни монофизиты. Вот. Исповедуя страдания Спасителя вольными, православная христология не разделяет крайности автордокетизма и признает естественность, характер страстей Христова. Да, мы в отпусте в первые дни Страстной Седмицы, да, гряды Господь на вольную страсть. Это вольное, да, то, что Он сам изволен, то, что Он из Евреи. Итак, мы определились. У нас есть две природы. Во Христе. А сколько у нас ипостасей?
Три.
Во Христе. Три – это как-то круто, это какая-то новая ересь. Это лучше, чем несторианство.
Одна
ипостась. Одна ипостась, да, которая в себе восприняла единство двух природ. Да. Но на самом деле, как бы для нас это очевидно, но для нестория это казалось...
В смысле, ипостась – это как бы...
Лицо.
Ипостась – это лицо, да.
А дальше, да? Иисус Христос, вторая ипостась.
Да, мы говорим за Иисуса Христа, да. Но дело в том, что не все с вами согласны, что Иисус Христос это только одна ипостась. Некоторые говорят, что это две ипостаси. Да. Но во Христе только одна ипостась.
Он и есть, да. Одна из трех ипостасей.
Одна из трех, да.
Так она вторая. Единая и неразделимая.
Ну, а никто их и не делит.
Да. Вот для нас, да.
А
вот для крайних несториан это не так.
Символ веры.
Да, для крайних несториан это не так.
А, вот мы про несториан сейчас?
Но мы, я сейчас, мы вас, вообще... под, я сейчас вообще, вас подвожу к этому. Да. То есть наша догматика, да, в чем ее особенность, да, мы никогда не пишем догматы в стол. Да, православная церковь никогда не изобретала какие-то веручительные истины, просто, что называется, от фонаря захотелось. Всегда наше догматическое богословие православное, оно формировалось в ответ на вызовы лжеучений. И поэтому, конечно, мы начнем с разбора учения Нестория и потом скажем, собственно, что же нам предложил Третий Вселенский Собор. Так, ну, сделаем мы это, видимо, уже после.
А мы останемся все-таки?
Да.